Конечно, есть тут еще несколько таких тем, важных, о которых бы, может быть, еще несколько слов, может быть, сказать. Вот о чем. Что довольно, ну, часто отрицательная критика указывает на определенные сходства между христианством и теми нехристианскими религиями, которые предшествовали возникновению христианства. И это приводит в качестве аргумента того, что христианство, видите, вот вам то, что оно заимствовало, вот из чего оно строилось, вот, пожалуйста, вам общие моменты. Вот этих моментов, эти моменты, они, ну уж какого они уровня, это, так сказать, вопрос уже, стоило бы, конечно, посмотреть. Да. Но скажу вам, в чем действительно, так сказать, ну, причины. В чем причины? Что отдельные сходства есть. Это действительно. Например, вы представляете себе, оказывается, до Христа, до христианства люди молились. Теперь я понял, откуда христианство возникло. И христиане тоже молятся. Это вообще. Я помню, что до христианства были храмы. И в христианстве храмы тоже. До христианства были всякие религиозные процессии. И тут я вижу, ой, какие крестные ходы. Чего только нет. И вокруг храма, и вокруг города, и на громадные расстояния. Так что, ну что, разве не ясно, откуда что взято? Ну, вам понятно или нет теперь? Вы понимаете же? Понимаете? А всякие символы, религиозные символы были? Были в христианстве? То же самое. Пожалуйста. Или сколько было замечательных скульптур богов древних, греков, римлян. Посмотрите, все западное христианство наполнено скульптурными изображениями Христа, Богоматери, мучеников и так далее. До христианства возжигали, знаете ли, возжигали свечи, например, светильники, кадильный дым. В христианстве, ой, иногда так приятно, знаете ли, покадит батюшка, ой, как хорошо. Правда, иногда ужасно. Бывает, чем-то горелым пахнет. И зачем он только кадил, не знаю. Ну, и просто портит все. Да, ну, всяко бывает. Так что, видите, оказывается, сколько. Что? А вы еще сомневались, откуда христианство произошло. Все одно и то же, оказывается. Правда, замечательно. Это доводы, знаете, похожи на детский сад. Буквально. Или расчет на какое-то невежество, или примитивизм. Примитивизм ума, просто мышление людей. Ну, какие, так сказать, ну, причины, что ли, сходств? Ну, я просто назову тут как самые такие, ну, что ли, непосредственные и видные. Например, идеи того, что должен прийти Спаситель, а действительно присутствовало. Это во всех народах, я вам скажу. Это удивительное дело. Вот почитайте, например, епископа Хрисанфа, его «История религии», или «История религии» Шантопидо ля Сосей, то же самое. Он приводит там очень большое количество из разных сказаний древних народов о том, как они ожидали Спасителя. Все в разных образах, но ждали, ждали, когда он, этот, придет. Да. По-своему представляя, только по-своему, то есть я уже сказал вам, как представляли этого Спасителя. Да, это же вопрос другой. Итак, я вам хочу сказать о тех общих причинах этого сходства, которые просто нужно иметь в виду. Одна из них. Общность, если хотите, единство, лучше сказать, того первого откровения или того первого непосредственного соприкосновения первых людей с Богом, которое имело место. И тем более такое слово Божие человеку, что придет он тот, который сотрет главу змея, который избавит людей от всех невзгод, который спасет их. Вот это вот, так сказать, эта мысль, эта идея, она передавалась. Отцы говорили детям. И шло дальше. Вот эта идея так называемого прооткровения Божия. Она ощущалась и иногда очень сильно в разных народах и в разных религиях. И поэтому не приходится удивляться, да, тому, что жили люди идеи Спасителя, но жили как? Идеей. Но кто он? Кто он? Знаете, какая разница, оказывается, между этой идеей, которая присутствовала, и Христом? По-моему, точно такая же, как если вы посмотрите на маленькую девочку. Она играет в куклу. Маленький мальчишка хватает молоток и все разбивает на своем пути. Разбивает гвозди, железки, я не знаю, что только творит. А девочка играет в куклу. Вы слышите? Какой инстинкт. Вот это естественное действие природы. Так и здесь тоже. Народы ожидали, да. Но как, представьте, какая разница между этой куклой, в которой играет девочка, и потом тем ребенком, который у нее родился. Разница, правда, есть? Есть. Но, кажется, также внешне тоже нянчит, тоже убаюкивает, тоже одевает, раздевает и так далее. Вот какова разница между всеми этими грезами и идеями древних народов и религий и Христом явившимся. Здесь однозначное явление, историческое явление. Никаких идей, мифов, ничего нет. Реальность, факт. Вот, оказывается. А кукол очень много. Самых разных. Вот эта общность прооткровения или единство прооткровения – это реальный факт, который мы и находим всюду в истории. Ну и затем мы должны, конечно, обратить внимание на следующий момент, что все человечество – это есть именно собрание людей, человеков, а не кого-либо. Это одна природа в конечном счете. Это, если хотите, один дух человеческий. И он выражается в чем? В том, что часто в самых разных уголках Земли и в разных народах всплывают точно одни и те же идеи, одни и те же образы. В этом отношении просто поразительные параллели находят даже в устройстве жилищ. Знаете, это интересно, между северными народами и каким-то экваториальной Африке. В науке сплошь и рядом происходят такие вещи, когда вдруг, знаете, одновременно практически делается открытие научное, и начинаются бесконечные споры, кто же первый, немец или англичанин, русский или француз, кто же это открыл. На самом деле, это действительно вот та база, вот тот раствор маточный, который уже готов, он, если хотите, рождает эту идею. И она может родиться сразу в общем. И никто ни у кого не украл, никто ни у кого не заимствовал. Это единство духа человеческого, которое порождает и единые формы. Так и здесь то же самое. Когда мы видим вот эти религиозные формы культа, я вам сказал, храмы, кождение, моление, коленопреклонение, процессии, да, все это единство духа человеческого, которое невольно порождает единые формы преклонения перед Божеством. Только и всего. Совсем не требуется никаких заимствований. Никто не заимствовал ни южноафриканские, экваториальные, ни южноамериканские племена, ни какие-нибудь азиатские друг у друга. Это не требуется. Дух один, когда он оказывается перед лицом Бога. Дальше я бы хотел обратить внимание ваше на то, что само христианство влияло на языческие религии. Уже возникнув, христианство влияло на религии. Вы знаете, это очень любопытные, кстати, вещи, которые в руках или невежественных, или злопыхателей христианства перевертываются. Я вам приведу примеры, чтобы вы имели в виду. Например, образы Будды, биографии Будды. В некоторых биографиях Будды указывается, как ангелы возвещают матери Будды, что у нее будет младенец, о том, как приходят какие-то пастухи и кланяются новорожденному младенцу. То есть вот эта картинка прям повторяется Рождества Христова. Что оказывается? Буддийских канона основных два. Палийский и санскритский. Так вот, древний канон, палийский, канон его жити, так нигде не содержит в себе этих подробностей. В санскритском вдруг они появляются. Оказывается, этот санскритский канон, он уже возник в эпоху существования христианства, в первом тысячелетии нашей эры. Представляете? Об этом говорят исследователи буддизма, буддийского канона. Или то же самое Тримурти, знаменитое Тримурти, индуистское. Три бога – Брахма, Вишну, Шива. Когда, так сказать, их объединили, этих три божества, в единую, как попытались для того, чтобы прекратить эту борьбу между собой разных религиозных групп, попытались, указывают на это. Но это же такая чепуха, я вам скажу. Тримурти возникло где-то в середине первого тысячелетия. До середины не было просто даже этой идеи. Не было ничего. Оказывается, Тримурти явилось ничем иным, как следствием христианского влияния на сознание вот, индийцев. На их сознание. Потому что, как вы знаете, уже апостол Фома уже по преданию был там и проповедовал христианство. Вот видите, какие вещи. Я просто это в качестве примера вам привожу. Так что влияние было христианство на языческие народы, когда они принимали. А помните, что делал Юлиан Отступник? Как он пытался установить культ Митры, причем по образу христианского культа. Это же конец IV века, вторая половина, уже когда христианский культ, то есть богослужение, оно уже приобрело достаточно такие ясные формы. Так он пытался в культе Митры повторить это все. Вы слышите? Вот он, пожалуйста, буквально на лицо. Кстати, этого культа Митры, насколько известно это историкам, он появился в границах Римской империи, где-то только во II-III веке. Его даже вообще не было, по крайней мере, неизвестно, чтобы он существовал в дохристианскую эпоху. Я уже не говорю о многих нравственных положениях, то же самое. Хочу только просто вам указать на факт, иногда сходство, что чем обусловлено, в частности, влиянием самого христианства на психологию народов, среди которых проповедовалось христианство, и их религиозное сознание. Вот, ну и, конечно, должен сказать и еще об одном явлении, которое особенно вам важно, может быть, знать не меньше, чем это. Это следующее, что действительно христианская практика, в частности, литургическая практика, и христианское богословие, в частности, патристическая мысль, действительно заимствовали, слышите, заимствовали в языческих религиях и в языческой философской мысли некоторые вещи. Да, действительно заимствовали. Даже само храмостроительство, оно вначале было очень подобным. Иногда просто христиане освящали языческие храмы, и там совершали богослужение. Иногда строили прямо по образу и подобию языческих храмов. Но почему не взять, если это хорошее? Взяли. Богословие, патристическая мысль заимствовала. И не только патристическая. А сам Иоанн Богослов начинает свое Евангелие. «Эн архи, ин о логос, кэ о логос, простон фион, кэ фиос, ин о логос». Вначале было Слово, и Слово был Бог, и Бог было Слово. Слышите? Логос. Кто такой логос? А, так стоики учили о логосе. Разве это неизвестно? Стоицизм возник в 3-м столетии до нашей эры. Разве это непонятно? Да. Иоанн Богослов усилил, вот смело. Прям взял это стоическое понятие, логос, и употребил его в Евангелии. Почему? По очень простой причине. Для образованных слоев греко-римской империи идея логоса была сама собой разумеющейся. Вы слышите? Никто не сомневался. Логос есть логос. Кто он, этот логос? Мы с вами об этом будем говорить отдельно. И я сейчас не буду распространяться, только сейчас скажу другое, что Иоанн Богослов специально взял это языческое понятие и в Евангелии и показал, вот он кто, этот логос, который вы искали и не могли найти. Вот он. Потому что вы обратили внимание в Евангелии, вначале говорит логос, ну, у нас перевели слово. Ну, не очень удачно, ну что делать? Логос. И дальше прям продолжают об Иисусе Христе. Вот он, кто, оказывается, логос, которого вы искали, которым жили. Да, вот он кто. То есть богословие, христианское богословие воспользовалось наработками философской мысли дохристианской. Вы учтите ведь, учтите, что там были действительно очень сильные мыслители. Люди бились над проблемой смысла жизни, над проблемой сущности бытия. Хотите, над проблемой Бога. Кто Он? Бились, вы слышите? И в этом отношении греческая философия, ну и не только она, кстати, и индийская философия, то же самое, показывает нам, вот до каких пределов может дойти человеческая мысль, слышите, до пределов, когда она не имеет откровения. Это я вам скажу, в этом отношении греческая философия представляет большой интерес. Вот очень хорошо, что вы немножечко соприкасаетесь, вы изучаете. Это прям иллюстрация великолепная. Вот бьются, вот стена, и все. Стена, и все. И вдруг открывается дверь. Дошли до предела. Вот. И понятие логос, пожалуйста, используется. Понятие сущности, усия по-гречески. Опять-таки, пожалуйста, мы же не находим в Евангелии этого понятия сущность божества. Нет такого слова. Опять взяли это слово усия. Опять взяли. Апостол использует слово ипостась даже. Использует слово апостол Павел. Вы знаете, оказывается, мы находим целый ряд понятий, которые уже были в дохристианской мысли и которые очень здорово пригодились отцам, даже еще апостолам и отцам для выражения откровения Божия на нашем человеческом языке. Вот. Я уж не говорю о целом ряде других вещей, в частности, допустим, крещение. Мы говорим крещение. Греческое, вы же знаете, баптизо. Вот в чем дело-то. Погружение. Так погружение же было всю историю. В частности, были и священные погружения. Они, вода всегда служила символом очищения как такового. И христианство, посмотрите, использовало это. Именно взяло баптизо. Но ничего общего нет между христианским таинством крещения и теми погружениями, которые были в дохристианскую эпоху. Знаете, в ту же форму словесную внесено совсем другое содержание. Ну, тот, кто... Вы же все поете, все певцы, и все знаете, что вот ноты написаны там, 5 строк, а перед ними ключ стоит. И вы знаете, что будет, если поменять ключ? Вместо, например, этого скрипичного вдруг возьмите и поставите басовый. Ну-ка, спойте. Совсем другая песня. Совсем другая песня, вы слышите? Так и здесь происходило то же самое. Брали понятия, понятия уже удобные, хорошие, и наполняли их новым содержанием. Ничего удивительного здесь нет. Это, если хотите, так называемая инкультурация, что ли, сознания. То есть внедрение в ту культуру христианских идей, но в культуру, в готовые, то есть формы, уже проникновение в эту культуру христианских идей. Так что есть они, эти использования в богословии? Конечно, есть. Конечно. И баптизм, а хлеб и вино? Ну а как же? Конечно. Хлеб и вино – это всегда были теми элементами, которые использовались в язычестве сколько угодно, в том числе и священное было вкушение хлеба и вина. Но разве хоть когда-нибудь хотя бы приходило ли кому-нибудь в голову та мысль, которая сопряжена с Евхаристией в христианстве? «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя». Представьте себе, какие вещи, от которых содрогались. Помните, ученики отошли многие от Христа. Как можем мы это слушать? Что он говорит? Что это такое? «Если кто не будет пить крови моей, есть тело моего, не иметь жизни вечной, что за безумие?» Так что Христос даже вынужден был обратиться к этим 12, говорит, может быть, и вы тоже уйдете. Кстати, слышите, какие отношения с учениками? Не так, как у профессоров со студентами, а ну-ка, извольте. Или как молодого, младостарца, молодого, старый так не ведут себя, молодой. Приказываю, ты как посмел взять благословение у другого священника без меня? Христос-то, видите, какая свобода. Может, и вы отойдете? О, как! Никакого насилия, никакой власти. Слышите, никакой власти над учениками. Подумайте, ой, как это важно. Недаром преподобный Сергий говорил, желание сана есть начало и корень властолюбия. Преподобный Сергий. Ох, как интересно-то, удивительно. И мы очень часто видим, как это властолюбие начинает проявляться. Так вот, видите, хлеб и вино употреблялись? Да. На религиозных даже трапезах? Да. Но чтобы это было связано с идеей, которую мы видим в христианстве, когда Иоанн Дамаскин говорит «хлеб причастия Евхаристия не простой хлеб, но соединенный с Божеством Христа. На столе вы кушаете обычный хлеб, а здесь этот хлеб соединен с Божеством Христа. Слышите? Поэтому он уже является, этот хлеб является телом Христовым. А не потому, что там превращения вдруг химические начинаются, превращения или физические, как это католики придумали. Этот примитивный смысл, да. Вот так, видите, так что употреблялись даже и такие вещи. Такие вот. Христианство, оказывается, все изменяло, используя подчас некоторые уже языческие формы, слышите, формы, использовало их для того, чтобы наполнить их христианским содержанием. Вот так. Этому удивляться не приходится. Нечего смущаться. И никогда не смущайтесь, когда вам скажут, а вот, окажется, да-да-да, конечно. Конечно, верно-верно, вы правы. Да надо же, язычники верили в Бога. Все, мы не должны верить в Бога. Это же будет заимствованием, правда же? Это ужасно, конечно. Коли язычники верили в Бога, то мы не должны верить в Бога. Правда, замечательная логика-то? Изумительно просто. Лучше не придумаешь. Ну, хорошо. Это вот те некоторые моменты, которые мне хотелось вам передать в связи с вопросом понимания, во-первых, Христа, происхождения христианства и его связи с дохристианским религиозным сознанием. Вот так. Эта тема такая у нас с вами достаточно большая. Также с теми критическими гипотезами, которые возникали и будут возникать, я вам скажу, будьте готовы. Но уже, мне кажется, будет не столько гипотез возникать, сколько просто будет оскорбительных всяких вещей возникать. Это обязательно будет, знаете. Знаете, сей... Помните, сказал Симеон Богоприимец, сей лежит на падение и на восстание многих во Израиле. Так что будет все, и падение, и восстание для каждого человека в соответствии с его исканиями, я бы сказал, с его направленностью духа, с его стремлением и осмыслением, вот, того, ради чего он живет. Вот так, друзья мои. Если у вас есть по этой теме какие-то вопросы, страсть мой враг. Не будет ли с таким тезисом преобладать в христианстве эгоцентричность? Человек избавляется от страстей ради себя, а не ради Христа. То есть, чтобы ему жилось хорошо, а не из любви к Богу. Да, ну хорошо, это вопрос по теме. Хорошо. Да, я живу с человеком, с любимым человеком, живу с человеком. Так, но у меня невероятная лень. Если я начну бороться со своей ленью, то я что такое поступаю? Эгоистично. Я же борюсь со своей страстью, правда? Да? Да? Слышите, логика какая замечательная. Ради себя. Да нет, я борюсь как раз с ленью ради того, кого я люблю и меня любит. Допустим, жена, представляете? Ну, я ленивый. Помните, как это мне рассказывали с Украины ребята? Да, жена предлагает, муж говорит, да, есть хочу. Она, ну, вот яйца. А они чищены? Нет. Ну, хай с голоду помру. Я чистить не буду, да? Да, что вы... Поймите, оказывается, борясь со своей страстью, я и оказываю любовь к Христу, который умер только за то, чтобы избавить меня от страсти. И вдруг он видит, тот, ради которого пострадал, и вдруг и он ответил ответил на это и готов тоже, готов сделать то, ради чего я умер даже. Вот так. Так что здесь, видите, ошибка. Борьба со страстью – это и есть проявление любви к другому человеку и к Богу тем более. К Богу, ибо Он есть любовь, и Он всем нам желает чего? Здоровья телесного и душевного, и духовного. А страсть – это язва, которая сидит и грызет человека, как черри на носу. Представляете? Так, больше по теме вопросов нет. Тогда движемся дальше. Движемся в том же направлении. А именно, я хочу сегодня показать, насколько это возможно, кратко, не рассекаясь мыслью по древу, хотя это очень трудно удержать себя, когда находишься перед древом, чтобы не растечься мыслью по нему. Да, хочу показать, в чем разница, в частности, такой основополагающей христианской истины, как понимание Бога. Мы с вами уже говорили немножечко, да, о том, один ли Бог во всех религиях. И помните, на чем, надеюсь, сошлись мы, что сам-то по себе Бог один. Однако образы Его, те, как мы Его представляем себе, ой, до чего различны. И, оказывается, это различие может доходить до того, что даже мы Бога наделяем сатанинскими чертами и объявляем Его Богом. Кстати, Антихрист будет выдавать себя за Бога, и поклонятся, и придут пред Ним все народы. Слышите, вот наш Бог. Это по существу, можно сказать, воплощенный сатана. Вот так, видите? Образ-то Бога. И каждая религия следует образу Бога. Вот чем отличается религия. Об этом мы с вами говорили. Ну, а теперь я хочу вам поговорить по вопросу, да, о Боге. Кто же такой Бог в христианстве и чем отличается учение о Боге в нем от тех представлений, которые имели место в дохристианскую эру, в иудействе и в язычестве. Ну, видимо, сначала надо сказать о том, что мы говорим «любовь». К сожалению, наш язык очень бедный, я вам скажу. К сожалению, у нас одно слово «любовь». А ведь вы же понимаете, что сколько значений в нем может быть. Очень много. Вот у греков, например, сразу сказали «филео». И сразу ясно, речь идет о любви какой? Дружбе. Любовь-дружба. Дружеская любовь. Или сказали «агапао». Ах, ясно. Это любовь, которая связана, если хотите, с самопожертвованием даже. Вот чем связана эта любовь. До самопожертвования. То есть речь и идет о той любви, которая является и осознанной, слышите, не просто эмоцией, а осознанной, а не просто чувством. Отсюда помните агапы, вечери любви, когда единение, общение людей, не просто в единой вере, но в вере какой? Объединенной принципом. Где истинная любовь? Тот, кто может положить душу свою за друзей своих. Вот, оказывается, какова любовь. Или возьмите, например, еще греческое слово «стерго». Это любовь родителей и детей. Это любовь детей друг к другу. Вот, оказывается, сказали слово, и все ясно, о чем идет речь. Все ясно, о чем идет речь. Все сразу понятно. Или «эрео». «Эрео». Отсюда, кстати, слово «эротика», «эротизм» и так далее. Да. Это любовь, как раз в которой уже сознание меньше всего присутствует. Это древние греки так называли экстатическую любовь, о которой связана была с тем, что душа покидает даже тело, освобождается от тела, слышите? Отсюда экстаз. Экстаз по древнегреческим представлениям, которые особенно развил Платон, философ Платон, согрешивший душа посылается в то или иное тело в зависимости от характера греха. Поэтому задача человека какова? Освободиться из этой тюрьмы. Освобождение это наступает только путем аскезы определенной, так? И самое главное – достижение состояния экстаза, понятно вам? Выхода, выхода из тела, эрео. Видите, я просто несколько вот значений таких наиболее известных вам привожу. Видите, греческий язык, а у нас любовь. Я люблю этого котеночка. Вот ты, Господи, Боже мой. Я люблю эту шкатулочку. Ну что ж, я люблю этого человека. Я люблю эту картину. И все люблю, люблю и так далее. И надо произнести целую фразу там или даже целый контекст привести, чтобы понять, о чем же идет речь. Так вот, когда... Я к чему это говорю? К следующему. В дохристианскую эпоху, и скажу вам, и в послехристианскую эпоху, но вне христианства, вне правильного христианства, учение о Боге любви, как любви, практически отсутствует. Я помню, в одном из диалогов с мусульманами в Тегеране. Очень интересный был у нас разговор, когда они говорили, что высшим свойством Бога является справедливость, правда, которая одних награждает, других наказывает. И на наше утверждение, что высшим является как раз не справедливость, а любовь, они просто даже изумились. Говорят, как это может быть? Тогда что же получается? Где же правда? Если Бог любит одинаково и злодея, и праведника, справедливость где же? Слышите? И действительно, в нашем сознании очень глубоко сидит вот это чувство, что самое главное в отношениях и между собой, и в понимании Бога это является справедливость. Так и было во всю дохристианскую эпоху. Бог – это высшая правда. Высшая правда. Кстати, по-еврейски «хок» – что такое? Вот, «научи меня оправданием твоим». Вот, поем мы постоянно. «Научи меня оправданием твоим». Еврейское слово «хок». Что такое «хок»? Закон. Слышите? Закон. Как только мы сказали «закон», то мы что сказали? С одной стороны, это законы, которые издаются высшей властью государственной. С другой стороны, мы говорим о формализации. Этот закон поддается формализации. И мы видим, эта формализация сейчас осуществлена очень здорово. В чем? В компьютере. Кто-нибудь хочет получить права на вождение? Придется сдавать перед компьютером. Не перед человеком, перед компьютером. Будете ткать там клавишу, ту или другую, отвечая на вопрос. Вот вам тогда и будет ответ на загадку. Стоит древесно, к стене примкнуто. Звучит прелестно, быв пальцем ткнуто. Вот прелестно звучит. Не туда пальцем ткнуто, и все, и провалился человек. О, где полная справедливость и закон. Правда? Уже все, ни взяткой, ничем, все. Попался человек. христианство утверждает действительно беспрецедентную вещь, что Бог есть любовь, оказывается. Неправда, слышите? Несправедливость. Хотя мы сплошь и рядом находим эти утверждения. Вы слышите? Сплошь и рядом находим эти утверждения. А что читаем в Евангелии? Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. Какая несправедливость! И посылает дождь на праведных и неправедных. Это что такое? Нет, смотря какой дождь, конечно. Когда я иду, лучше без дождя. Да. Ну, потому что я праведный, правда? А вот он неправедный, так ему и надо. Дождь бы его намочил. Это всем и так ясно, правда? Или, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Слышь, что читаем в Евангелии. Интересные вещи какие. Таких мир не знал. Что быть одинаковым по отношению к злым и добрым, это что-то такое, что-то непонятное и противоестественное. Знаете, однажды была у меня лекция, ну уж так и быть, скажу по секрету вам. Большой зал, народу много, я прихожу вот так. Из чего начал лекцию? Грозно спросил. Пожалуйста, прошу вас сейчас ответить, как вы думаете, кого больше Бог любит? Богоматерь или Антихриста? Все так и голову в плечи. Какой ужас! Какой безумный вопрос! Да раз так можно? Я говорю, вот так. И до тех пор, пока мы не поймем, что Бог одинаково любит того и другого, мы не понимаем христианского Бога. Солнце одинаково светит, одинаково дождит, как в Евангелии сказано. А уже воспринимаем-то мы, ой, как по-разному. Кто этому солнышку радуется и готов, а кто с негодованием закрывает все окна, все шторы и все, что только можно, и сами глаза, и черные очки еще к тому же, чтобы только не видеть этого солнца. Вот это вот пример, кого больше любит, показывает нам. Вы слышите, вы почувствовали сразу, как ёкнуло что-то? Как это можно? Богоматерь или Антихриста? Хорошая лакмусовая бумажка, которая показывает, как глубоко сидит в нашей природе вот это понимание Бога, самое низшее, какое справедливость. Справедливость, как вообще право, как таковое, вот право на юридическом языке, право – это низшая ступень нравственности, низшая, без которой нравственность вообще невозможна. Если уж не будет соблюдаться право, если не будет справедливости, о какой-то общественной нравственности просто говорить. Но это низшая ступень, чтобы мы хотя здесь-то держались, не нарушали. Хотя бы. Но совсем не то, к чему призывает христианство. Оказывается, подлинным достоинством человека, подлинным его богоподобием является то, на что указывает христианство. На что указывает? На крест. Какая здесь правда? Какая справедливость, скажите? Так апостол пишет. Праведник за неправедники пострадал. А какая, скажите, правда в отношении страданий Богоматери? Вы можете представить картину? Вот здесь бы неплохо представить себе, когда ее как женщину пустили к кресту стража. Когда она видела это жуткие страдания Христа, этот его вопль. Вы обратили внимание, что дальше в Евангелиях, которые говорят о воскресении Христа и всех событиях, ни разу уже о ней не упоминается. Вы обратили внимание? Ни разу нигде. У креста она стоит, потом все. Что такое? Нет сомнений, что такое. Я уверен, что ее... Или она сама едва дошла, или ее унесли, скорее всего. И что у нее был инфаркт, да, тяжелейшей степени. Какая справедливость? О чем? Справедливость. Нет, христианство говорит, не справедливость, а любовь. Вот какое высшее качество, свойство Бога, открытое нам. И апостол Иоанн Богослов несколько раз повторяет. Услышите? Несколько раз. Бог есть любовь. В самом Евангелии написано, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот оно, то высшее. Сразу вам скажу, такого не было в истории религиозного сознания человечества. Не было такого. Святые отцы по этому поводу пишут очень сильно. Исаак Сирин писал, «Милосердие, то есть любовь, и правосудие, то есть справедливость, в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию». Вы слышите, как точно сказано. По правде я должен его не знаю, что с ним сделать. А по милосердию? Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздает злом. И кто достоин добра, того преисполняется сбытком. И дальше заключает. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. О, христианство-то о чем мучит! Подумайте только! Что-то неслыханное и невиданное, как сено и огонь. А мы все ищем правосудия, правды, справедливости. Представляете, насколько мы далеки по своему внутреннему состоянию? От того, что, кажется, исповедуем. Исаак Сирин пишет, «Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познается на твоих делах». Где-то, я вот не нашел сейчас, Иоанн Златоуст где-то пишет, я привожу где-то, как он пишет, что если бы он был правосуден, то нам тут же надо было бы вообще исчезнуть из этого мира, должны быть тут же уничтожены. Если бы он был правосуден, мы же ни одной минуты не проводим должным образом. Где Божье правосудие? Что вы? Пепел от нас только должен остаться, и больше ничего. Вот оказывается, кто Бог. Кстати, вы знаете, одного только этого достаточно, учения христианского, чтобы увидеть, что христианство – это действительно религия, божественное, божественного происхождения, а не человеческого. Не человеческого. Одного этого достаточно только. А что святые отцы пишут? Ой, как интересно. А мы настолько привыкли, что Бог одних наказывает, других награждает. Я подал копейку нищему, у меня уже венец на голове, представляете? Что, вы не видели ни разу? О, у вас плохие глаза. Чуть-чуть что-нибудь сделай уже. Уже, Боже мой, нос кверху. Вы знаете, кому подобны? Нет, лучше вопрос задам. Вот врач назначает лекарство. Так? И вот я принимаю это лекарство. Скажите, как, я могу гордиться этим, что я принимаю лекарство? Как врач, в каком восторге, да? Я принимаю лекарство. Какая заслуга у меня, да? Да я что, врачу делаю, да, что-нибудь? Себя лечу. Неужели этим могу хвастаться? Неужели могу гордиться этим? Так и исполнение заповеди. Это же лекарство. Какое глупое, какое у нас состояние. Вы подумайте, насколько мы больны, что мы сделаем малейший намек на исполнение заповедей и уже довольны собой. Уже. Да чего же я хорош? Лучший в мире. Никого Бог не наказывает. Слышите? Слышите? Ужасно. Никого Бог не награждает. Это вообще абсурд. Ересь из ересей. Бог не судья и не палач, а врач. Хирург никого не наказывает, когда отнимает руку-ногу, когда разрезает человека, когда выбрасывает у него какой-нибудь аппендикс, делает операцию на сердце. Он наказывает разве? Лечит. Бог врач, еще раз говорю, а не палач. А как трудно от этого избавиться? Ой, как трудно. У меня, помню, был один ассистент, он так был возмущен. Он архимандрит уже даже был, да. Возмущен был невероятно. Служит проповедь. Вот ересь говорят, что Бог никого не наказывает. Наказывает Бог. Ну еще бы. Наказывает кого? Грешников. Это что значит? Вот он сломал ногу? А, ясно. А у меня, слава тебе, Господи, ножки, бегаю. Значит, я праведник. Вы слышите? Поняли? У меня все хорошо. Значит, помните, ученики, что сказали, когда Христос сказал? Сказал, трудно богатым войти в Царство Небесное. Помните? Они в изумлении. А кто ж тогда спасется? Они богатые, значит, что? Милость Божия к ним. Они награждены. Значит, они праведники. Вот какое у нас сознание. Если у меня все хорошо, значит, я праведник. Если у него плохо, о, так ему и надо. Ясно, кто он. Какое безумие. Если Богоматерь так страдала у креста, это что значит? Ну-ка, ответьте мне. Эти все справедливцы, в кавычках. Если праведники сколько страдали, это что такое? Если кто-то благоденствует весь в меду, это что такое, праведник, да? Какие вещи, как мы не понимаем. Христианство, я говорю еще раз, возвестило истину, которая прям противоречит нашему сознанию. Он любовь есть Бог. А не это справедливость. А как же понять тогда правду Божию? Очень важно. Как понять? Любовь Божия какой является? Какой является любовь Божия? праведный, то есть истинный. Во время приступа аппендицита он дает не болеутоляющие таблеточки по любви, а отправляет на стол к хирургу на операцию. Правильная любовь, слышите? А не так, как у нас. Кого мы любим, мы ему прощаем и злодеяния. Кого не любим, мы продираемся и там, где он правильно поступил. У него праведная любовь. Вот оно сочетание, где правда и любви. А если бы это было, как это мы читаем подчас в наших книжках, Бог правда, Бог любовь, простите, тогда получается абсурд. Потому что когда он поступает по правде, он отступает от любви. А когда поступает по любви, он нарушает правду. В том-то и дело, он правильная, праведная любовь. А не наша это безмысленная, бессмысленная любовь. И смотрите, как об этом пишут святые отцы. Мы просто святых отцов не хотим слушать. Это просто удивительно. Мы их не хотим слушать. Антоний Великий, а не кто-нибудь пишет. Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на сие надобно сказать. Еще интересно, что же надобно сказать на это? Бог не радуется и не гневается. Слышите, пишет Антоний Великий, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, что божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Слышите? Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А вот дальше он прибавляет вещи, ой, какие сильные и замечательные, которые бы как бы важно нам всем запомнить на всю жизнь. Я говорю, конечно, о верующих людях. Дальше он пишет следующее. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Слушайте, если кто верит, если у кого хватает веры, с демонами же мучителями соединяют, ибо подобное соединяется с подобным. Зло наше соединяет нас с ними, а они, мы знаем кто, мучители. Все наши страсти, когда мы их творим, соединяют нас с ними. Вот, оказывается, что происходит. И это соединение сказывается в человеке, в его душевном настроении, в его делах, в его мыслях, в его отношении к другим людям, в том, что у него самого внутри творится. С демонами-мучителями соединяют. Для неверующих, конечно, это ничего не значит. Но мы обращаемся к верующим. Может быть, подумают, что это такое. Не Бог нас наказывает, а мы соединяемся, протягивая руку. Здравствуйте, господин бес. Заходите на чашку чая. Он потом прибавляет Антоний Великий. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что мы Бога ублажили, Его переменили. Вы слышите? Вы слышите, прямо на нашу психологию отвечает. Я что-то сделал, значит, я Бога ублажил уже. Вы слышите, как отвечает? Здорово-то! Прямо точно отвечает. Еще раз повторяю. Еще раз. Если потом молитвами, благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благость. И заключает, так что сказать, Бог отвращается от злых, есть тоже, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Ух, замечательно! Оказывается, солнце никогда не скрывается, а только человек лишил себя зрения. Бог никогда не отвращается от злых, а человек лишает себя своим злом, лишает себя Бога. Ну скажите, что нам делать с Антонием Великим? Скажите. Он же прямо говорит, все вопреки тому, что мы всегда понимали и думали, и не сомневались. О, надо же придумал. Вот эти святые. С ними не знаю, что делать просто. Так вы думаете, один он, что ли? Ой, я могу столько зачитать, что я не знаю, что вы будете делать потом. Подумайте, какой-нибудь Григорий Ниский пишет. Это родной брат Василия Великого. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Маловнимательных. Это он на нас, наверное, намекает. «Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью на падший народ, потом, что он милует, его жаще милует, также щедрит. Но каждым, думая из таковых изречений, общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспособляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла». Слышите? «Увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на милость Божию». А Иоанн Кассиан, римлянин преподобный: «Один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных». Нет, они сговорились, это явно. Явно сговорились эти святые все. Изливает всякое благо на недостойных. Вы подумайте, ну, кому в голову это придет? Ну, скажите мне. Я этого не понимаю никак. «Всякие блага изливает на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен Бог обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость». Кассиан, римлянин, ну, выхвачу маленькую фразу. «Без богохульства», это он пишет, «без богохульства нельзя приписывать Богу и возмущение гневом и яростью под названием телесных членов и движений обозначаются божественные свойства и промыслительные о нас действия».